праздником, дорогие братья и сестры, со следственным днем. Вторая неделя Великого Поста. Совершается память святителя Григория Паламы. И слово о нем читалось уже распричастным. Давайте мы с вами обратим наш ум к тому евангельскому отрывку, который был предложен нам сегодня церковью для разумения, для рассуждения. Нам рассказывает Евангелие о том, как Господь вновь пришел в Капернаум, и жившие там люди, а слух о Господе несся, его опережая, у всех были нужды, и у кого-то была проблема, какую корову купить, и чтобы ее купить повыгодней, или лошадь, у кого-то что-то болело, и хотел получить исцеление телесное. Ну а та часть, которая искала Бога, искала Царствия Божьего, ну, большой частью ходила за Христом все время. Конечно, кто-то и из жителей тех городов, которых посещал Господь, тоже приходили для этого. Не знаю, как в процентном соотношении, но в наше время получается так, что вот, по наблюдениям многих священников, то в основном-то как-то люди почему-то ищут решение своих здешних проблем, что само по себе не есть что-то плохое, потому что куда же вы без Бога, сам Господь говорит, без меня не можете ни часо же, даже самого простого дела. И, безусловно, в любом деле нужно обращаться за помощью к Богу, и тогда оно будет лучше совершаться. Как наши предки говорили, без Бога не до порога, а с Богом хоть за море. Несмотря на то, что некоторые говорят, что я, ну что, Бога пустяками беспокоить. Вот. Но вот так редко, часто приходится слышать вопросы о тех или иных проблемах, с болезнями часто. Ну, конечно, чего ж хорошего болеть, интересно, понятно. Там, с какими-то житейскими проблемами, у родителей проблемы с детьми непослушными и увлекающимися интересами современного мира. Проблемы серьезные, безусловно. Вот такого рода вопросы, что делать, ну, где там, куда свечку поставить, к какому святому обратиться, они сами по себе не есть что-то плохое. Но вот так редко удается услышать вопрос, что делать, чтобы спастись, то есть говорить в общем, ну или пускай в частности, что вот я читал вот здесь вот, вот такого-то святого отца, и мне что-то непонятно, объясните, пожалуйста. Или вот я Евангелие вот читаю, вот это вот что-то место мне непонятно. Так редко приходится слышать, к сожалению, величайшему. Что когда все-таки кто-то приходит с таким вопросом, то это уж просто ликование любого священника. Вот. Но в доме, в котором был Господь, собрались очень много людей. И так много, что даже они не влезали в дом. И даже вокруг дома все было заполнено. Желали они послушать, что говорит Господь. А Господь, конечно, говорил не о том, как стяжать телесное здоровье. Хотя Он не отказывал людям, просящим это. Но Он говорил все-таки, если так уж кратко сказать, во всех случаях Он говорил, покайтесь, приблизилось, потому что Царствие Небесное. Вот-вот, грань уже. Мы говорим о последних временах, да мы живем в последние времена. И 50 лет назад были последние времена, и 100 лет назад были последние времена. Это правда. С тех пор, как пришел Господь, начались последние времена. И мир балансирует на лезвии бритвы. Не ведайте ни дня, ни часа, когда приду, Господь говорит. Это может в любой момент случиться, и это в большой степени зависит от нас, того, тянемся ли мы. Есть ли еще, как тогда в Содоме и Гоморре, помните, Авраам просил Бога, ну если есть там хоть сколько-то праведников, то есть стремящихся к праведности, может не раз, к праведности, может не разрушишь. Вот пока еще остаются люди, которые стремятся к праведности, а не только что-то получить материально, к праведности стремящиеся, к Богу стремящиеся, Господь удерживает. Но сколько остается? Даже те, кто ходит в храм, и причем долго ходит в храм, ведь вот, понимаете, как перешли, вот жалуются те, кто в лавке. У нас вот митрополит Владыка Даниил поставил на епархиальном собрании пример наш храм, в том, что есть дежурные из прихожан, которые ходят и призывают к порядку, что и в других храмах надо такое завести, чтобы безобразие не творилось. Только в то же время ко мне подходят эти дежурные и говорят, что у нас сил больше нет. Свои постоянные прихожане во время службы там ходят, разговаривают, и хоть им говори, хоть не говори. Как об стенку гору. Никакого толку. Я не знаю, тем, кто здесь стоит, может быть, я напрасно все это говорю, потому что, может, те, кого это касается, уже вышли и болтают на улице, не знаю. Но я тогда к вам, тем, которые не разговаривают и ведут себя должным образом в храме, обращаюсь. Пожалуйста, как-то вразумляйте своих знакомых. Все уже в храме постоянное прихожане друг друга знают. Подействуйте как-то на них, на тех, кто так себя ведет. Потому что никуда это не годится. Они себя губят этим. Я уж не говорю про то, что мешает другим молиться. Себя губят. И вот из любви к ним, разумите их, если вас это не касается. Но за причастным, когда читается наставление, многим ли из нас удается в течение седмицы почитать жития святых, какую-то духовную литературу? Многим в исповедях приходится читать, не читая или редко читая духовную литературу. Ну вот читает наставление склероса, пока священство в алтаре причащается. Ну ловите момент, послушайте, нет, большая часть убегает на улицу, и там в это время дышит свежий воздух. На самом деле придается пустой болтовне. Как остановить это? Я не знаю. И вот пришли эти толпы людей, вернемся к Евангелию, для того, чтобы послушать Слово Божие о том, что, мол, приблизилось Царствие Небесное, и покайтесь. Покайтесь, то есть начинайте исправлять свою жизнь. Начинайте перенаправлять направление своей жизни от повседневных всего лишь только забот своих, все-таки к Богу, вспомните о главном. И вот тут пришли несколько друзей, которые несли еще одного своего друга расслабленного, то есть парализованного, на носилках, поскольку он ходить не мог. Да, они искали телесного здравия для этого своего друга, но ведь заметьте, для себя, даже для друга, что, конечно, их характеризует очень с положительной стороны. То есть неравнодушны они чужим страданиям. И нам в этом тоже пример. И поскольку не могли из-за того, что народ даже приблизиться к дверям этого дома, то вот тут тоже нам пример. Они дерзнули залезть на крышу, прокопать ее и спустить на носилках этого своего друга на веревках спасителю перед ним. И спрашивая исцеления. Ну, это вообще сумасшествие какое-то, так, если посмотреть с точки зрения обычной, светской, мирской, ну, разрушили чужой дом. Вот это наглость просто какая-то, да? Правда ведь? Но на самом деле, смотря ради чего, так же, как вот, как отличается упрямство и упорство, чем они отличаются? Да это одно и то же, на самом деле. Просто упрямство направлено не во благо, а упорство во благо. Вот и все. Так же и здесь. Наглость это или дерзновение, смотря ради чего. И вот этого дерзновения нам как раз не хватает с вами. Даже просто дерзнуть, кто-то не решается читать целиком утреннее и вечернее правило, кто-то не решается дерзнуть, поститься по-нормальному, отказаться от каких-то грехов привычных. Нет, мы говорим, я не могу. Вы пишем, не могу или не смогу. Это надо перестать. Нельзя больше так продолжать. Тебя это разрушает, убивает. Надо остановиться. Но я не смогу. Я не смогу. У меня не получится. У меня окружение такое. Я не смогу. Вот насчет решимости тоже. Мы часто с вами вспоминаем это. И преподобного Паисия Афонского, икона, которого перед вами, который говорил, что святые от нас отличаются только решительностью. Но решительность, решимость, она свалится. Много-много раз говорили об этом. Откуда ни возьмись на голову. Надо напрягать мышцы своей решимости. Надо побуждать себя, заставлять себя. Сколько Царство Небесное, которое внутри нас, как Господь говорит, оно нудится, принуждением себя берется, брать себя за шиворот, заставлять принимать себя решение, если я понимаю, что это необходимо. Я понимаю, что это плохо. Вот пишу в исповеди грех какой-то свой, порой. Страсть какую-то свою, которая постоянно, не просто она есть, я ее реализую, эту страсть. Ну ты обещаешь, вот я порой привязываюсь, обещаешь, что этого больше не... Ну как я могу обещать? А вдруг я нарушу? То есть человек оставляет себе откатные пути. Вот есть такое выражение, наверное, всем, или почти всем известное из древнегреческой истории, сжечь за собой мосты. Когда греки, чтобы не отступать перед персидским войском, во много их превосходящим, зажгли себе мосты сзади, чтобы не было куда отступать, чтобы биться изо всех сил. Вот нам бы так тоже надо сжигать такие мосты, не оставлять себе откатных путей, если речь идет о битве со грехом, с тем, что нас убивает. А иначе, какие мы воины Христовы? Одно название только. Вот, да, кстати, вот это не смогу, не могу. Вспоминается мне, знаете, рассказ одного знакомого моего, который, когда у него родился первый ребенок, там были проблемы со здоровьем у малыша, проблемы с иммунитетом. И вот он заболел зимой, это было фолликулярной ангиной. То есть громадные миндалины, распухшие, с гнойными корками. И перепугался, что вот пришел домой, а там малыш, жена перворода, которая то и делал лактостаз, не дай бог заразить там того, гляди, мастит будет. Вот перепугался, и даже не то, что встал там перед иконами и стал читать какой-то акафист. Ну, может быть, это бы не помешало в каких-то случаях. А просто так, своими словами, просил в испуге: «Господи, ну исцели меня». Ну это надо с ума сойти, ну это надо глядеть до такой степени. Сделай так, чтобы я прямо сейчас поправился. Ну как так? Ну такого не бывает же. Ну не бывает так. Ну вот такие с кулак миндалины, да куда они денутся-то? Как поправиться-то? Хватило же у него, а? А потом говорит, чувствую, что-то не то, что-то не так. Не больно. Поглотал, не больно. Пошел смотреть в зеркало, а там ничего нету. Дерзнуть надо. Про Яна Крастацкого вспоминается, знаете, тоже. Вот еще была написана книга до его канонизации, воспоминания о нем, толстая такая, его жизнеописание. Там говорится, что когда был молодым священником в Кронштадт направлен, то он старался, конечно, всячески помогать людям. Так, очень был такой молитвенник, молился, последний отдавал. И так далее. Но когда его просили помолиться за кого-то, болящего или какие-то очень серьезные проблемы, он всегда молился так, что: «Господи, да исполнится Твоя воля на этом человеке». Не дерзая просить чего-то конкретного. Пока ему одна старая женщина, его очень почитавшая, как такого старательного, очень ревностного священника, не сказала: «Отец Иоанн, ты же священник, ты должен дерзать». Но, на самом деле, это относится ко всем нам. Вы народ святой, царское священство, читаем из священных писаний, это всем нам относится. И вот он стал дерзать, и стали происходить чудеса. Вспоминается еще случай, когда, вот, кстати, я как-то вот по своему опыту с удивлением отмечаю, что в городе Архангельске, да, наверное, и в Северодвинске, об этом мало-мало кто знает. А вот в Греции, например, об этом знают очень-очень многие, если не все. Наши прихожане, будучи в Симферополе, почитая святителя Луку Воина Сенецкого, приезжали в храм, где мощи его почивают, прикладываться к мощам, помолиться ему. И там спросили, вы откуда? Из Архангельска? Ой, а вы знаете, у вас там Северодвинск ведь рядом? Да, рядом. А вы знаете, что тут такое чудесное было дело, исцеление такое? У мальчика, это было уже достаточно много лет назад, но уже после канонизации Святой Луки, мальчика оторвало, если не ошибаюсь, только 3 пальца на правой руке. Причем оторвало так с разможением, что там пришить микрохирургически было нереально. Все, потерял 2 пальца, культи зажили. И вот он и мама с этим не смирились. И они стали молиться Святой Луке, стали ездить по мере возможности в Симферополь, мощам. Сами молились, каждый день читали акафист. А о чем просили? Надо до такого додуматься, что пальцы выросли. Я вас спрашиваю, порой так, у людей тоже при беседах. Ну вот, вы знаете, червяка пополам разрезать, 2 червяка. У ящерицы хвост оторвать, вырастет. А может у млекопитающего высшего животного такого произойти? И говорят, да нет. Ну правда может, у енотов маленьких. Енотиков молодых, с лапку оторвать, вырастает. Я человек такой, может быть? Да нет, конечно, не может. Надо же додуматься, просить о таком, чтобы пальцы выросли. С ума свихнуться. Мы дерзаем на такие вещи? Нет. Они дерзнули. Дерзнули, решились на это. Пальцы выросли. Это медицинский засвидетельственный факт. И когда я одному греческому архимандриту, а теперь уже митрополит, очень большому почитателю Святой Луки рассказывал об этой ситуации, в этом случае, он засмеялся, сказал, да, этот мальчик у нас в монастыре был, и вообще мы его по всей Греции возили, все у нас о нем знают. Вот и нам бы научиться, пускай не в таких уж случаях, вообще дерзать самое главное, противостать своим страстям. И пускай у нас до этого не очень получалось, потому что не очень-то решались, потому что себе отходные пути оставляли. Вот решиться, заставить себя решиться, противостоять своей страсти. И с Божьей помощью получится. Я знаю некоторых страшных матерщинников, например, которые на раз перестали материться, и все не постепенно, с Божьей помощью. Но самое главное, Господь нас ждет, Господь готов помогать, но ждет нас решимости, чтобы мы решились отказаться от греха. И это себе надо заставлять делать. Вот Господь, видя веру в друзей этого человека, расслабленного, парализованного, говорит ему, чадо, прощаются тебе грехи твои. Потом, сразу же напомню, некоторые фарисеи там сидели, но фарисеи это в то время, по крайней мере, не есть что-то плохое, ну, люди, стремившиеся к благочестию, не подумали про себя, кто же может прощать грехи, кроме как Бог? Господь, зная их мысли, слухом говоришь, чего легче? Сказать, прощаются тебе грехи, и не видно там, прощаются, не прощаются. Вот. Или сказать расслабленному, парализованному, встань и ходи. Говорят этому парализованному, встань, возьми постель твою и ходи. И встал. Так вот, 2 момента. Как Бог прощает грехи? Каким образом Бог прощает грехи? Вот это тоже очень важный момент, который в головах у нас очень часто запутан. Мы приходим на исповедь. Мне не раз приходилось слышать другим священникам. Я слышал, наверное, такие слова, что, мол, ну вот сокрушенные, что вот я хожу на исповедь, называю свои грехи, они никуда не деваются почему-то. Почему они не деваются-то? Уже и желание пропадает ходить на исповедь. Зачем я хожу-то? Если Бог меня не освобождает от них. Дело в том, что такое прощаю грехи твои? Прощает свои грехи. Господь не сделает нас другими. Он не создал нас марионетками, роботами. Он дал нам свободу воли. И Он дает нам власть победить грех. Но будем ли этой властью пользоваться или нет? Это от нас зависит. Он дает нам силу через таинство. В том числе таинство истины. Он дает нам силы, чтобы победить грех. Но будем ли мы этой силой пользоваться или нет? Порой у человека сил полна, он валяется на кровати, ничего не делает. Будем мы использовать то, что нам Господь дает? Или не будем? это уже от нас зависит. И вот этот человек, который встал со своей постели, мог бы ведь подумать, а может быть даже сказать возмущенно: ну что ты такое говоришь, тебе не стыдно, встань, я же больной, я парализован. Ты что, издеваешься надо мной, что ли? Но он послушался. С одной стороны послушался, а с другой стороны он решился, опять все про то же. Он решился и встал. И вот нам, Господь, даю тебе власть встать, восстать от греха. Встань. А мы говорим: не могу. Или не смогу. У меня не получится. У меня не получится поститься, скажем, у меня там корпоративы, на меня все будут смотреть, пальцем тыкать, вопросы всякие дурацкие задавать и хихикать надо мной. Поэтому я не смогу. Ну и прочие всякие моменты. Можно долго, наверное, перечислять многие. Поэтому мы слышим, читаем в разных местах, в Евангелии, как Господь обращается к тем людям тогда, ну и вместе с ними к нам, ко всем. Дерзай, чадо, чего каждому из нас я хочу пожелать. С праздником всех вас!